Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Коленопреклоненные», аяты 12-13.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Аллах – тот, кто покорил вам море, чтобы по нему плыл по его велению корабль, чтобы вы домогались его милости. И, быть может, вы будете благодарны ему. Своею волею он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Друзья, как вы, должно быть, помните, на прошлой неделе мы с вами ознакомились с городом Шуш, исторический Сузы, в южной провинции Хузистан, одним из древнейших центров цивилизации в мире, но перенесли представление ценных памятников древности и других достопримечательностей Суз на сегодняшнюю передачу. В 40 километрах от древнего города Сузы находится один из красивейших и редчайших памятников древности, занесенных в списки объектов мирового культурного наследия. Пирамидальный храм или зиггурат Чогазамбил в качестве чудесного творения человеческих рук не перестает интересовать иранских и иностранных исследователей. Чогазамбил – это крупнейшая известная человеку ступенчатая пирамида, с обнаружением которой исследователи получили новую информацию о Старом мире. Это сооружение первым было занесено в список мирового наследия ЮНЕСКО и высоко оценивается на международном уровне. Зиггурат на шумерском языке означает многоэтажный храм ступенчатой формы. По итогам современных исследований, Чогазамбил – это храм, сохранившийся с исламской эпохи, был построен в 1250 году до нашей эры эламитским царем Унташ-Галом. С архитектурной точки зрения Чогазамбил похож на пятиэтажную пирамиду. Некогда его высота доходила до 50 метров, но в настоящее время его высота сократилась ровно наполовину. Стены Чогазамбила построены из сырого кирпича, а наружный фасад стен покрыт кирпичной кладкой. На основе проведенных раскопок значительная часть здания использовалась для жительства. Его внешняя ограда охватывала около 100 гектаров у реки Дес. Вход в пирамиду находился на восточной стороне. Большинство комнат, окружающих двор, имеет квадратную форму. Имеются такие удобства, как баня и кухня. Каждая из них принадлежала одному лицу или семье. Храм отличается такими интересными и замечательными возможностями, как водопроводная сеть, следы которой сохранились до наших дней. В этой водопроводной сети особый интерес вызывает точно рассчитанные водоемы для фильтрирования воды и доставки ее в жилые помещения. Чогазамбил, наподобие другим городам Элама, в 640 году до нашей эры был частично разрушен ассирийцами. Одним из исторических и религиозных памятников Шуша является гробница мусульманского поэта, литератора, рассказчика хадисов и улема Дабила ибн Хазаи, находящийся в северной части древнего города, на старом кладбище, возле гробницы правнука имама Абдуллы ибн Али. Хасан ибн Али, известный как Дабил ибн Хазаи, был великой культурной личностью, поклонником семейства пророка, жившим в 8-9 веках. Будучи гением, он внес немалый вклад в возвеличивание мусульман-шиитов. Он жил в условиях, когда аббасидские халифы правили за счет невиданного гнета, в том числе в Иране. Большинство халифов из династии аббасидов интересовались лишь хвалебными стихами, так сказать, панегириками, прославлявших их незаслуженные добродетели. Многие поэты, воспевая их, получали огромные денежные награды за панегирики. В этих условиях Дабил ибн Хазаи прославился как поэт, воспевавший шиитских имамов, тем самым выражая свой протест против гнета аббасидов. Друзья, вторую часть сегодняшней передачи мы посвящаем ознакомлению с округом Дес-Фул, который остается в памяти иранского народа в связи с массовой мученической гибелью его мирных жителей под ракетными ударами саддамовского режима. Дес-Фул в годы войны, помимо артиллерийских атак, более 160 раз подвергался ракетным обстрелам. Поэтому он получил прозвище «Город ракет». А после войны, в знак благодарности за стойкое сопротивление населения, удостоился звания образцового города. Сохранившиеся в окрестностях города Десвул памятники войны, навязанные иранскому народу мировым империализмом и его ставленником Саддамом Хусейном, напоминают о мужестве и доблести иранской верующей молодежи в 8-летней священной войне с агрессором. Округ Десвул площадью 4700 квадратных километров расположен в 145 километрах к северу от города Ахваз. Этот округ отличается пустынным климатом, жарким летом и умеренной зимой. Округ Десвул разделяется на две основные части – горную и равнинную. Горный район находится в северной части округа, а равнинная часть – в центре и на юге. На территории округа текут две важные реки – Дес и Карха. Благодаря этим рекам, плотине Дес и озеру получило значительное развитие местное сельское хозяйство. Следует добавить, что механизация сельского хозяйства и реализация многочисленных строительных проектов существенно благоустроили этот район. Поэтому округ Десвул считается одним из сельскохозяйственных полюсов провинции Хузестан. Экономика округа Десвул основана на сельском хозяйстве, скотоводстве и легкой промышленности. Сельское хозяйство с довольно высокими показателями считается главным занятием местного населения. В этом районе выращиваются зерновые, сахарные свекла, цитрусовые, подсолнечник, капуста, морковь, оливки, виноград, декоративные цветы, сахарная свекла, а также кожсырье, шерсть, молочные продукты и некоторые промышленные продукты. Избыток производства вывозится в другие районы страны. Одноименный административный центр округа Десвул в силу своей исторической структуры известен как музей кирпичных зданий. Красота города в начале весны удваивается за счет прозрачной реки Дес, протекающей через город, зеленых садов, необычайного приятного аромата цитрусовых и оранжевых цветов. Поэтому Десвул в качестве одного из иранских городов с великолепным климатом, особенно весной, притягивает к себе множество туристов. К тому же Десвул, ввиду своих многочисленных достопримечательностей и древних памятников, всегда находится в фокусе внимания иранских и даже иностранных туристов. В связи с предысторией названия Десвул, говорится, что этот город вначале носил название Антаблос, но со временем был несколько раз переименован и в конце концов за ним закрепилось наименование Десвул. Главным доказательством многотысячелетней истории этого города является мост, построенный в 260 году во времена правления сасанидов и связывающий Десвул с ближайшим городом Андимешком. Мост имеет 14 пролетов. Это старейший мост в мире, по которому осуществляется транспортное движение. Он подвергался реставрации во времена правления Азад-ад-Доллы Дейлами, а также в эпоху сафавидов и каджаров. Вдоль моста у берега реки сохраняются следы старинных мельниц. Другие достопримечательности округа Десвул – это соборная мечеть и мечеть Ла-Бехандак, построенная в красивом архитектурном стиле раннего ислама, а также десятки ценных исторических памятников, в том числе холма Чугабанут, гробница иранского эмира Якуба Лейса Сафари, священные гробницы Сабза Кааба, Мухаммада Ибн Джафара, Шах Абдуль-Касыма, Шах Рукнаддина, которые ежегодно притягивают сюда огромное количество посетителей. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что холм Чугабанут, находящийся в 30 километрах к востоку от города Десвул, относится к эпохе до керамического неолита, а его история насчитывает не менее 10 тысяч лет. На холме найдены тонкие каменные ножи эпохи палеолита. Стоит добавить, что в красивой структуре старого Десвула особый интерес вызывает старинный базар города. Уместно заметить, что главные изделия кустарной промышленности в городе Десвул составляют ковры, паласы, джаджимы, деревянные и керамические изделия. Наиболее экзотическим кустарным ремеслом Десвула является плетение капу, которое ежегодно экспортируют в разные провинции и некоторые зарубежные страны. капу. Это небольшие корзины, фруктовые блюда и небольшие декоративные коробки, изготовляемые из пальмовых листьев, а также листьев местного растения. А иногда для украшения используется и пряжа. Среди других местных промыслов можно выделить мельхиоровые изделия. В округе Десвул работают также мельхиоровые мастерские, в которых изготавливают чайные принадлежности, самовары, подносы и мангалы. Процветает также ювелирное дело и гравирование на золоте и серебре. Единство в исламском мире.
Воззрение Мухаммада Икбала. Мухаммад Икбал родился 9 ноября 1877 года в Сиалкоте, на территории современного Пакистана в провинции Панджаб. Начальное образование он получил в родном городе, после чего продолжил учиться в Лахоре. Закончив правительственный колледж, он остался на кафедре Восточного факультета Лахора, где преподавал философию и политологию. В 1905 году он отправился в Лондон, где продолжил обучение в Кембриджском университете. Его выступления на исламскую тематику принесли ему славу в Европе. В 1908 году он вернулся на родину и возглавил кафедру философии Лахорского университета. Начавшиеся в 1910 году войны на Балканах и в Триполи оказали сильное влияние на поэта, вызвав в его сознании ярую ненависть к Западу и Европе. Первая мировая война в 1914 году – падение Османской империи, раскол исламского мира, гегемония европейских государств над расколовшимися странами исламского мира, их бесчисленное насилие и гнет по отношению к народу вызвали серьезные изменения в душе и сознании в отношении Мухаммада Икбала. Таким образом, в сознании великого поэта и философа сформировалось зрелое видение в отношении Запада. В 1930 году он был избран главой ежегодной конференции Мусульманской лиги, где впервые выдвинул идею создания государства Пакистан, которую он серьезно отстаивал. Хотя Пакистан получил независимость от Индии после смерти поэта, однако эта заслуга по праву принадлежит ему, и как следствие он был назван духовным отцом Пакистана. Икбал не понаслышке знал о проблемах, с которыми сталкиваются различные страны исламского мира, и старался связать свою философию и знания с реалиями исламского мира, чтобы найти путь решения для политических и социальных проблем. Икбал не просто занимался преподаванием, исследованиями по философии, но и придавал идеологический характер своим знаниям. И связав их с политическими и социальными реалиями исламского мира, на самом деле задействовал их в русло пробуждения мусульман и спасения исламского мира. Мухаммад Икбал, как и Саид Джалаль-дин Асадабади, был теоретиком единства исламского мира. Хотя и модель, которую он предлагал, поэт-философ, немного и отличался от модели, которую выдвинул идеолог панисламизма. Икбал верил, что у мусульман
нет серьезных и основательных разногласий, и в принципе все мусульмане единогласны. С точки зрения Мухаммада Икбала, главным стержнем единства выступает единобожие – Коран и Сунна, потому что единобожие создает неразрывное единство и способствует единению мусульман в воззрениях и на деле. Икбал приходит к единству мусульман от единства системы мироздания и основывает свою идею единства на Коране и Сунне пророка. В своих идеях относительно единства исламского мира, отстранившись от фанатизма, расовой дискриминации, непризнаний или оскорблений немусульман со стороны исламского национализма, он обращается к иранцам, афганцам, туркам и арабам и отмечает их сильные и слабые стороны в деле формирования единства исламского мира. Поэт и философ считает, что все мусульмане представляют собой единую нацию, как следствие единства исламского мира не ограничивается каким-то особым народом или страной. Закон Создателя един в доводах и призыве. Дома наши разделены, а сердца едины. Мы из Хиджаза, Китая, Ирана. Мы капельки единой радостной росы. Икбал считал, что когда национализм пытается приписать науке и религии географический паспорт, отрицая и гуманную сущность, он начинает служить фактором фанатизма. Оскорбившийся народ считает себя хозяином науки и лишает других ее. В свою очередь фанатичный народ считает, что наука принадлежит чужеземцам, неверным, Востоку или Западу, и избегают ее. Веря, что придет время, когда единство исламского мира воплотится в жизнь в виде политической и географической действительности, Мухаммад Икбал хотел, чтобы исламские государства придавали серьезное значение единству и считал, что этому могут помешать два фактора. Во-первых, если мусульманское государство, закрыв глаза на все религиозные принципы, примет некоторые политические и экономические законы, а во-вторых, если одно исламское государство нападет на другое. Поэтому он считал, что в случае возникновения разногласий между исламскими государствами их следует немедленно решать. Икбал советовал исламским странам опираться не на расу, язык и родину, а объединиться на основе законов посланника Аллаха, которые основываются на вере и единстве. Принимая во внимание региональные и международные условия своего времени, Мухаммад Икбал выдвинул три пути для единения исламского мира и делал акцент на одном из них. В качестве первого пути он предлагал, чтобы все исламские государства находились под руководством одного правителя, что представлялось маловероятным. В качестве второго пути – создать своего рода федерацию исламского мира. Но принимая во внимание существующую дисгармонию в исламском мире, этот путь тоже был нереальным. И, наконец, в качестве третьего пути единства исламского мира, который он отстаивал, Мухаммад Икбал предлагал, чтобы исламские государства поддерживали друг с другом тесные связи и сотрудничество в рамках культурных, экономических, политических и военных договоренностей. Он верил, что для решения проблем исламского мира мусульманские государства должны объединиться вокруг пророческого учения, чтобы избежать погибели. Акцент Икбала на третьем пути свидетельствует о том, что он был сторонником органической, а не механической идеи единства. Он признал неизбежным исключение халифата и, отметив дух социального сотрудничества ислама и мнение Ибн Халдуна о том, что необходимо обращать внимание на внутренние и объективное положение, подчеркивал, что нужны и логика реалий в новых условиях, которые породили новые силы в исламских сообществах, принимая во внимание современные культурные критерии, не способны принять халифат в его традиционной и формальной форме. Икбал считал, что халифат был эффективным и полезным в эпоху сплоченности Исламской империи. Однако в условиях, когда Иран и Турция из-за разногласий в вопросе халифата удалились друг от друга, Марокко с пессимизмом взирает на них обоих, а Саудовская Аравия занята своими личными амбициями. Халифат не считается полезным и уместным. Как следствие, халифат не способен представлять всех мусульман. Мухаммад Икбал считал, что исламские сообщества должны, одобрив освободительное движение, добившись суверенитета и развития, подготовить себя к членству в исламской семье. И затем они естественным образом добьются необходимого единства, которое превыше искусственных границ и расовых отличий. Он открыто выступает против создания мировой империи под руководством одной страны или исламского политического течения и считает это захватнической, экспансионистской, имперской теорией и отмечает, что ислам не является ни религией национализма, ни религией колониализма и империализма, а представляет собой национальное сообщество, которое признает искусственные границы и расовые различия для упрощения определения, а не для того, чтобы ограничить глубину воззрения членов общества. Отрицая национальность по территориальному признаку, он выдвинул идею национальности по признаку принадлежности к исламу и признал, что необходимо оставить в сторону идею национализма на государственном уровне и за основу действий принять религиозное единство в исламском обществе. Идеи религиозной национальности нашли отражение в поэзии Икбала. «О сердце мое, муслимом являешься ты, не связывай сердце свое с границей страны. В пестром, как радуга, мире ты не потеряй себя, простором земли не объять широту муслима, в его сердце теряются границы Шама и Рима». Поэта-философа беспокоит проблемы исламского мира, боли и страдания мусульман и нестабильное положение исламских государств. Он сильно обеспокоен политической и нравственной слабостью исламского мира и вытекающими из этого последствиями. Он считал, что главной причиной отсталости, слабости и регресса исламского мира является удаление от духовных и интеллектуальных ценностей ислама и выдвинул идею возвращения к своим истокам, призывал исламский мир к своей культуре. Икбал призывал мусульман вернуться к своим истокам и насладиться из источника своей культуры, цивилизации и небесного писания. Хотя при жизни поэта основное внимание мыслителей и интеллигенции было направлено на принятие западных идей, Икбал критиковал Запад и подчеркивал, что мусульмане должны пересмотреть свою исламскую личность и сущность и вернуть утраченное единство. Он искал причины и факторы деградации мусульманского единства в следующих вопросах. Несогласованность культуры мусульман с новыми нуждами. Неумение определить национальные интересы и халатное отношение к ним. Серьезные недостатки в системе обучения и воспитания. Раскол и неравенство в исламских сообществах. Распространение суфизма среди мусульман. Слепое подражание. Неправильная интерпретация такого понятия, как упование на Бога, отсутствие праведного и сведущего лидера, наличие ошибочной и навязанной извне сознания в исламской культуре. Для формирования исламского движения для достижения единства в исламском мире Мухаммад Икбал представил программу из 4 принципов. Любовь к Корану и подчинение ему. Возвращение к исламской сунне и хадисам. Мухаммад Икбал считал, что народ, оказавшись на грани исчезновения, может спасти и сохранить лишь его традиции и предания. Третье – приверженности шариату. Он отмечал, что когда мусульмане предали забвению учения пророка, они лишились сил и конструктивного рвения и низко опустились до презрения и позора. И, наконец, 4-й принцип поэта-философа – наличие национального центра. Он считал, что таким центром является заповедная мечеть или Кааба, которая обладает нескончаемой силой единения исламского общества.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия.
Одна из принципиальных целей Божьих пророков – это стимуляция социально-культурного преобразования общества или революции в социально-культурной сфере. В свою очередь, пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, в рамках пророческой миссии всех пророков основал свою миссию на социально-политической революции. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми мероприятиями пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство в этой области. Социально-культурные изменения или революции в социально-культурной сфере было одной из главных целей Божьих пророков. Имея конкретную программу, они всеми силами старались противостоять антиценностям, господствующим над обществом, и установить в обществе ценности, основанные на нравственных и гуманных идеалах. В этом же направлении посланник Аллаха основал свою миссию на социально-политической революции. Значение этого решающего шага можно понять только тогда, если ознакомиться с культурой времени джахилии, невежества арабов. Только тогда проявляется важность всестороннего плана посланника Аллаха, который его светлость вступил в силу всех личных и социальных аспектов жизни в обществе раннего периода ислама. В общем виде Всевышний Господь в Священном Коране указывает на вопрос скитания и заблуждения, отклонения с правильного пути во время джахилии, и говорит: «Прежде они, несомненно, пребывали в явном заблуждении». Коран, сура семейства Имрана, аят 164, и сура Собрание, аят 2. В других аятах Всевышний следующими словами описывает опасные условия людей во время джахилии: «А меж тем вы были на краю пропасти огненной, и Он спас вас от нее». Коран, сура семейства Имрана, аят 103. Для уточнения вопроса Коран приведет некоторые свидетельства и примеры об искажениях и недостатках в вере, нравственности и социальных нормах во время джахилии. С точки зрения веры, Коран указывает на отдаление человека от своей исконной натуры, основанной на поклонении единому Богу, и ставит необоснованные предположения под сомнение, говоря: «Они думали об Аллахе несправедливой думой язычества». Коран, сура семейства Имрана, аят 154. Язычники в Мекке для искажения общественного мнения, укрепления своей власти и обеспечения своих интересов создавали идолов, посредством которых они начали разграбление народного богатства. В оправдании этого извращения они говорили: «Мы поклоняемся им только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно больше». Коран, сура Толпы, аят 3. К сожалению, такой искаженный подход, противоречащий единобожию, продолжался до тех пор, пока существовали нравственные пороки и нарушалась святость Каабы, а женщины и мужчины без какой-либо одежды занимались тафафом вокруг Дома Божьего и, аплодируя и свистя, обходили 360 идолов, самыми известными среди которых считались Лаат, Оза и Манат, и совершались ритуалы своей религии. Тафсир Немуне, том 7, страница 157.
После торжественной и исторической победы мусульман и захвата Мекки без боя и кровопролития посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, с триумфом вошел в Каабу и, разрушив все идолы, положил конец джахилитскому язычеству. Его светлость приказал Белялю Хабаши распространить по всему городу Мекка небесный возглас азана, то есть призвать всех мусульман к единобожию. В этот же момент посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, изрек следующий аят. «И говори, явилась истина, и сгинула неправда. Воистину, неправда обречена на погибель». Коран, сура «Перенос ночью», аят 81. В это время у всех присутствующих перехватило дыхание, и атмосфера была наполнена покоем и молчанием. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, объявил всеобщую амнистию и выступил с пространной речью о борьбе с джахилитскими традициями, что привело к глубокому изменению в обществе. Самовосхваление своего рода, семьи, племени считалось одной из коренных проблем арабского общества во время джахилии. И наибольшей честью для каждого считалось быть главой племени или иметь отношение с таким видным племенем, как Курайш. С целью искоренения этого необоснованного принципа посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «О люди! Благодаря исламу Всевышний устранил среди вас необоснованные чести джахилии и гордость своими предками. Все вы – дети Адама, и он сотворен из глины. Наилучший среди людей – это тот, кто отказывается от грехов и украшает себя богобоязненностью и чистотой». Другим критерием в период джахилии была этническая дискриминация. На основе этого дворянские семьи приобретали многие личные и социальные преимущества, и общество было основано на режиме хозяев и рабов. Группа людей была господствующей, а другая группа была обречена на нищету и покорность символом силы и богатства. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, резко осуждая данный искаженный подход, сказал: «Все люди в прошлом жили или сегодня, когда они жили на земле, равны, как зубцы гребни, и арабы не лучше аджамов, то есть персов, краснокожие не лучше чернокожих, критерием превосходства является только богобоязненность». Войны, кровопролитие, убийства, грабежи были другими проблемами периода джахилии. В это время люди использовали наименьшие поводы для начала боя, при котором гибли несколько сотен невинных людей. Для того, чтобы прекратить такую ситуацию, пророк, да благословит Аллах его и его семейство, призвал все арабские племена забыть о крови, пролитой во время джахилии, и объявить завершенными все дела об этом, чтобы в обществе вернулся порядок, покой и безопасность, и предотвратить беспорядки под тенью целесообразного закона кесаса, то есть возмездие по принципу око за око. Его светлость объявил: «Я растоптал все споры о жизни и богатстве, а также все пустые гордости, и объявил, что все они необоснованы». Одной из ключевых стратегий пророка, да благословит Аллах его и его семейство, для преодоления всех социальных и культурных кризисов и создания в обществе фундаментальной революции, было заключение между мусульманами братских уз. Это отношение обозначило вершину гуманитарных и нравственных связей, так что они не оставляли друг друга в одиночестве во взлетах и падениях в жизни. Оставались рядом друг с другом в минуты радости и печали. Для того, чтобы больше укреплять гуманные отношения и гарантировать продолжение таких связей, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, определил их пределы и сказал: «Все мусульмане – братья, они едины перед лицом врага, кровь каждого из них равна крови другого. Младший среди них может, при необходимости, заключать договор от имени всех мусульман». Свет вечности, аятулла Джафар Собхани, том 2, страница 735. В свете социально-культурной революции мусульмане приобрели такую мощь, что уверенно противостояли крупнейшим державам того времени, то есть Ирану и Руму, это Византия, нарушили все географические пределы и достигли сердца Европы. Для того, чтобы мусульмане не забыли своего положения в прошлом и всегда помнили, что под тенью божественной милости они достигли вершин славы и могущества, Всевышний Господь говорит в Коране: «Вспомните, о мухаджиры, о том времени, когда вы были малочисленны и унижены на земле, и опасались, что враги схватят и убьют вас. Аллах же дал вам пристанище и поддержал вас своей помощью, даровал вам удел из благ своих. Быть может, вы возблагодарите его». Коран, сура Добыча, аят 26. Однако, к сожалению, на каком-то отрезке времени мусульмане забыли свое прошлое и все милости Божьи, оказанные им, и в результате со временем утратили славу и могущество. Подверглись разъединению, и исламская земля, которая простиралась от востока до запада, распалась из-за заговоров врагов. Сегодня мусульмане понимают, что единственным путем восстановления могущества исламского мира является возвращение к образу посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, надежда на божественную силу и освобождение от господства языческих и имперских держав. Для этого необходимо единство мусульман и решительное отрицание американского ислама, то есть ислама, дозволяющего роскошную жизнь, невежество, убийства, грабежи, акты насилия. Благодаря Божьей милости пробуждение исламского мира говорит о светлом будущем мусульман, тем более что Всевышний обещал пророку, да благословит Аллах его и его семейство, конечную победу ислама, и говорит: «Он тот, кто направил своего посланника с наставлением к прямому пути и с истинной верой, чтобы превознести ее над всеми другими религиями. Только Аллах и есть свидетель всему». Коран, сура Победа, аят 28. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Гостеприимство в исламе. Согласно учениям ислама, гость является любимым другом Бога. Он несет с собой благо и представляет собой дар Божий. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, обращаясь к своим сподвижникам, сказал: «Когда Бог желает даровать кому-то благо, Он не посылает им ценный дар». Сподвижники спросили: «Какой дар?» Его светлость молвил: «Этим даром является гость, который приносит вместе с собой свой удел, а уходя, уносит с собой грехи хозяев дома».
Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, однажды, обратившись к одному из своих соратников, Хусейну ибн Наиму, спросил: «Любишь ли ты своего брата по вере?» Соратник утвердительно ответил. Его светлость, имам Джафар Садык, сказал: «Уместно, чтобы ты любил тех, кто любит Бога. Клянусь Богом, польза от тебя и может быть разве что в том, что ты будешь любить их. Кстати, приглашаешь ли ты их к себе дом?» Хусейн бен Наим сказал: «Да, всегда за моим столом сидят мои братья, двое, трое или больше, иногда меньше». Его светлость сказал: «Помни, что их привилегии перед тобой превыше твоего превосходства над ними». Услышав это, Хусейн удивился: «Да будет принесена тебе в жертву моя душа. Я кормлю их, предоставляя им в пользование свое средство передвижения, и, несмотря на это, они превыше меня?» Имам утвердительно ответил и добавил: «Когда они приходят к тебе в дом, они приносят с собой прощение тебе и твоей семье, а когда уходят, уносят с тобой грехи твои и семьи твоей». Прием гостей является традицией, соблюдать и распространять которую призывает ислам, потому что она укрепляет дружбу и дарит чистоту. Когда люди ходят друг к другу в гости, их жизнь становится более оживленной, насыщенной, а общество сплоченным. Поэтому все мусульмане должны в меру своих возможностей звать друг друга в гости. В свою очередь, мусульманин должен обязательно отвечать любезностью на приглашение и посещать своего брата или сестру по вере, даже если он или она живут далеко. Великодушный посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Я наставляю свою умму как современников, так и будущее поколение отвечать на просьбу своих братьев, навестить их и навещать их даже, если придется проделать путь в расстоянии 15 километров, ибо это является частью вашей веры». Его светлость имам Джафар Садык, да пребудет мир с ним, сказал в этой связи: «В число обязанностей правоверного входит в то, что он должен принять приглашение брата своего по вере». Гостеприимство, помимо того, что служит лучшим показателем дружеских и искренних связей, свидетельствует также о внутренней чистоте общества. Имам Садык не раз говорил: «Любовь и дружба между людьми познаются тогда, когда мусульманин не отказывается от пищи своего брата по вере». Не принять приглашение своего брата по вере означает насилие и нарушение его прав, а соблюдение прав мусульман является обязательным по шариату. Если мусульманин не проявит уважение этому праву, то в день суда ему придется ответить за это. Посланник Аллаха сказал: «Если человек пригласит своего брата по вере и разделит с ним трапезу, то тот откажется, то таким образом он совершит насилие в отношении своего брата по вере». Гостеприимство, открытие двери для гостей, щедрость и накрытый стол – это традиции и обычаи всех божественных пророков и набожных людей, приближенных к Богу. Такое прекрасное качество присуще всем божественным пророкам и посланникам. О пророке Ибрахиме рассказывают, что всякий раз, когда его светлость садился за стол, он приглашал кого-нибудь, и до тех пор, пока не находил человека, который разделит с ним трапезу, не принимался за пищу. За это его светлость прозвали «отцом гостей». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, продолжал эту прекрасную традицию, встречался с мусульманами за столом, чтобы, сохраняя дружественную и искреннюю атмосферу, передавать им учение Бога. Thank you. Любимый внук его светлости, имам Хасан, выделил в своем доме место для постоянных гостей, где останавливались представители различных слоев общества. Но в основном это были странники, люди без жилья, бедные, путники, сироты и нуждающиеся. Аналогично тому, как гостеприимство считается религиозным и нравственным долгом, мусульманин должен воздерживаться от крайностей в этом деле и серьезно сторониться аристократических признаков. Один из хадисов гласит, что однажды Харис ибн Абдулла Хумдани, который был соратником имама Али, пришел к его светлости и сказал: «О Али, сделай честь и удовлетвори мою просьбу. Я хочу пригласить тебя к себе и угостить». Повелитель правоверных ответил: «Я приду, но при одном условии. Ты не станешь из-за меня утруждать себя, лишать в чем-то членов своей семьи, в том числе не убавишь от их пищи». Харис ибн Абдулла согласился. Имам Али пришел к нему в гости, и они вместе пообедали с того, что обедал Харис ибн Абдулла и его семья. В целом, не следует ограничивать себя и членов своей семьи из-за гостей. В то же время не следует жадничать, а наоборот, следует встретить и угостить гостя достойно, так как это наставляли нам божественные пророки и посланники. Имам Джафар Садык велел: «Если твой дом посетил правоверный, вынеси на стол, что можешь, но если ты официально пригласил его в гости, то устрой ему достойный прием».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.